Хронограф. О самом главном в утекающем песке времени.
В утекающем песке времени.
Мы продолжаем нашу программу, уважаемые радиослушатели. И сегодня в студии Радио Логос в гостях вновь автор и ведущий программы «Хронограф», протоиерей Новосибирского кафедрального собора, отец Виталий Бочкарев. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день.
О чем мы сегодня с вами, батюшка, поговорим?
Ну, наступил уже Успенский пост. Сегодня уже 2 августа по... Вот в день, когда мы сейчас записываем передачу, 2 августа по старому стилю, или 15 по-новому. В этот день вот память определенного святого. И в связи с этим я хочу задать такой вот вопрос. Вот почти у каждого города крупного, более-менее известного, а может быть даже и не очень крупного, есть какой-то, не обязательно символ, но какой-то предмет, здание какое-то, о котором знают многие и связывают именно с этим городом. Ну, допустим, медный всадник для... города Петра на Неве, да, Петербурга. Или там русалочка, сидящая на берегу в Копенгагене, Эйфелева башня в Париже. А вот для Москвы храм Василия Блаженного. Длительное время последние богослужения, редкие-редкие, были там еще в 20-е годы. Одним из последних настоятелей собора был отец Иоанн Восторгов, очень известный такой миссионер предреволюционных лет, основатель особой такой школы, где он готовил проповедников, то есть брал специально на свои курсы священников со всей России. И там были такие интенсивные курсы подготовки, и вот за 2 месяца он готовил из любого батюшки такого выдающегося проповедника, там своя методика была. Много ездил по стране. Вот. И вот отец Иоанн Восторгов был до 2018 года включительно, почти весь год, там еще настоятелем, но потом его расстреляли. После этого еще были ряд настоятелей, ну а потом, в конце концов, собор закрыли, и в последующие годы довольно долго он был музеем, филиалом Государственного исторического музея, ну так же, как и Новодевичий, например, монастырь. С 1991 года в соборе возобновлено было богослужение. Сначала не очень часто, а сейчас каждое воскресенье оно совершается на Пасху, естественно, но это потому что тоже воскресенье, и на второй день Пасхи. Там, правда, на Красной площади есть еще один храм, правда, восстановленный, где постоянно идут службы, это Казанский собор вот рядом с ГУМом и историческим музеем на противоположной стороне площади. Главным образом, почему я, собственно, вспомнил о храме этом и про второе число, в этот день память как раз Василия Блаженного. А вот о Василии Блаженном, ну, некоторые москвичи, может быть, знают немножко хорошо, многие, может быть, лучше, нежели чем я сейчас расскажу. А вот у нас о нем, кроме его самого имени, о том, что он был блаженный, известно, может быть, не так и много. Поэтому главная часть нашей передачи как раз посвящена, собственно, даже не самому храму,
а самому Василию
Блаженному. Да, и не то, что он является символом таким Москвы, а именно Василию Блаженному. Он прожил довольно долгую жизнь. Первое самое древнее известие о нем находится в степенной книге царского родословия. Был такой памятник, составленный при Иване Грозном еще. Ну, нечто вроде такой колоссальной исторической энциклопедии, ну, на уровне именно 17 века. И там упоминался еще и Василий Блаженный. Говорилось о том, что он скончался в глубокой старости, ему где-то лет 88 было, вот по тем временам это очень дремучая старость, и предполагают, что тогда рождение его где-то 1468 где-то год, то есть задолго до Ивана Грозного он родился. Родился он в довольно простой семье, говорится несколько странно, я, правда, не очень понимаю, как это, что и случилось, может быть, как особый знак, и как это с некоторыми другими людьми происходило. Он родился прямо на паперти одной из церквей в селе Елохово под Москвой, где впоследствии Елоковский Богоявленский собор был сооружен. А там была еще церковь, по-моему, в честь Владимирской иконы Божией Матери. Вот. И может вот там быть, прямо на паперте…
Ну, праздник видимо, какой-то был?
Ну, может быть, праздник, мать выходила. Пришла на службу. Наполеон тоже родился вне дома. Просто его мать почувствовала, что рожает очень так резко и мгновенно буквально, и не успела даже забежать. И он, бедненький, там на пол прямо опустился, и все. Наверное, может, нечто быть. Подобное произошло. Родители были люди простыми, и они решили, что нужно дать основательную профессию для будущего сына. Его отдали в ученики к сапожнику. Ну, что ж, профессия хорошая.
Востребованная.
Даже до сих пор, наверное, очень это важно. Вот, а в то время тем более. И он учился у сапожника. Он учился у сапожника, и вскоре этот мастер, который обучал Василия, почувствовал, что Василий не просто обыкновенный отрок, а нечто, что-то такое божественное на нем почивает. А именно, однажды приехал в Москву купец, который пригнал несколько барж с хлебом, чтобы вот реализовать этот хлеб в Москве. И он решил на радостях, что очень удачно хлеб продал, купить себе, заказать себе быстренько, пока там все там разгружают, сапоги именно из Москвы, чтобы приехать в сапогах. Ну и просил сделать получше, чтобы долго, говорит, носились, сделайте мне как следует, ребята. И ему тогда этот подмастерье Василий говорит, проследился он, правда, при этом, говорит, мы тебе сошьем сапоги такие, что ты даже и не износишь их. Очень удивился его хозяин и говорит, а почему ты так говоришь ему? А он говорит, умрет очень скоро. Вот, то есть сапоги он не износит. И действительно это случилось. И мастер в этом убедился, буквально он через несколько дней умер. Вот. Сапоги, правда, к этому времени были готовы, но и смерть к нему тоже подошла. То есть он почувствовал, что Василию каким-то образом Господь открывает будущее. Вот. И для него это многие события открыты. И, видимо, с этим как раз его качеством, почему оно было дано, трудно сказать, то есть особый какой-то божественный дар, и связано с тем, что уже в 16 лет он приходит в Москву и становится на путь юродства. Что такое юродство? Юродство – это отказ от, ну вот, например, монашество – это что? Это отказ от семейной жизни, отказ от собственного, собственно говоря, имущества, отказ от собственной воли, потому что говорится, что монах должен поступать по послушанию и находиться в послушании там, у игумена. А юродство – это отказ от ума, то есть от внешних. Это не значит, что юродивые
вот
были.
Вот я и хотела сказать, давайте,
люди,
батюшка, отметим, что
какие-то
это
люди глупые или психически нездоровые. Настоящие юродивые в огромном большинстве своих были людьми без психических изменений. А вот их поведение такое, которое видели люди, это было поведение человека, который хотел им показать, что вот эти надежды, в том числе и на ум, надежды на какие-то материальные элементы в жизни, они на самом деле, в общем-то, призрачны. И не самое это главное. Оно должно быть, но тем не менее можно вообще жить, быть великим праведником и без этого. И вот на этот путь становится Василий, он в силу этого избирает себе тяжкий, довольно телесный подвиг, а именно он ходит все время нагим, то есть его и на иконах изображают некоторых полностью обнаженным, даже без какой-то там…
Даже на бедренной повязке?
Не знаю, ну и это тоже не… Его так поворачивают, что, ну, очень, может быть, что и не было. А вот… Иногда с небольшим посохом, и это было и зимой, и летом, он постоянно так ходил, так, по крайней мере, его житие доносит о нас образ его жизни. Он довольно рано стал обличителем каких-то неверных поступков людей. Вообще юродство, оно во многом, вот это направление святости, похоже на ветхозаветное пророчество. Ведь пророки не только прозревали будущее, это очень важный элемент их такого служения, Но и еще очень часто они это будущее прозревали ради того, чтобы показать, что если люди не исправят свою жизнь, а это было очень актуально для ветхозаветного Израиля, то они, скорее всего, вот придут в какое-то очень плохое состояние. И очень многие пророки действительно предрекали, например, многим царям и так далее, может быть, гибель их державы или еще какие-то бедствия в силу того, что весь народ и сам этот царь отступали от веры в единого истинного Бога. Подобным образом, таким обличителем неправд людских чаще всего становился и юродивый на Руси. Ну, яркий образ юродивого, понятно, это у Пушкина в «Борисе Годунове», в его «Великой трагедии». И, соответственно, перешедшие у Мусоргского в опере, там, так сказать, каждый тенор в мире мечтает спеть эту не очень большую по объему партию, но, тем не менее, это для него очень значимо. Его встреча уже с Борисом Годуновым, этого юродивого. Подобным обличителем был Василий Блаженный. Как он, например, обличал? Он очень часто приходил на рынок и неожиданно для всех опрокидывал поднос, на котором, например, находились калачи, или же разливал какой-нибудь сосуд с квасом. Его при этом купцы начинали бить. Он, тем не менее, вместо какой-то бурной реакции или даже вместо того, чтобы просто убежать от них, он, наоборот, улыбался, смеялся и показывал, что он рад. Потом выяснялось, что вот те калачи, которые он поверг на землю, это подгорелые или из какой-то нехорошей муки выпеченные и так далее, то есть с каким-то обманом. Вот. А квас тоже какой-то прокисший, тоже не так сделанный. И многие после этого стали понимать, что правда, истинная правда, она открыта для Василия, а он как раз чаще всего неправду обличает. Ну, например, был такой случай. Был купец, который очень хотел построить храм. Ну, естественное на Руси желание для человека состоятельного. Вот. Но все его попытки построить храм, они оканчивались очень плохо. 3 или 4 раза он возводил стены, начинал возводить своды, и эти своды падали вместе со стенами. Что такое, как? И он обратился к Василию с просьбой: «Ты подскажи, что у меня не так, почему не получается?» И Василий говорит: «О, я тебе ничего не скажу, а вот ты езжай в город Киев, найди там убогого Иоанна, и он тебе расскажет». Ну, до Киева доехать купцу – это более-менее, так сказать, ну, несложно. Он доехал, и все. Но в Киеве найти какого-то Ивана, тем более убогого, где его искать? Но, тем не менее, каким-то образом он нашел этого убогого Ивана. Сидел он в бедной хате, сидел и качал люльку детскую. А в люльке никого не было. И тогда купец спросил: «А с кого ты, собственно, качаешь?» Он говорит: «Я качаю свою родную матушку, потому что должен ей отплатить за мое рождение и мое воспитание». И тогда купец вспомнил, что несколько лет назад у него был какой-то большой конфликт с матерью, и он ее просто выгнал из дому. Он ее выгнал из дому. Вот. Но, тем не менее, этому, ну, не то что, ну, в общем-то, как-то для него это прошло, не жгло его душу, тем более он не пытался это исправить. Но, тем не менее, хотел построить церковь. Вот церковь построю, тогда и всем веце, и в будущем веке будет мне благо, долголетен буду и все что угодно. А тогда он вернулся в Москву, мать еще, слава богу, была жива, он ее вернул, просил прощения, поместил в собственном доме, и после этого строительство ему уже именно удалось. Очень часто Василий помогал людям материально тем, кто, может быть, сам стеснялся просить о такой помощи. Например, однажды он помог иноземному купцу, который был очень богато одет, но уже 3 или 4 дня вообще ничего не ел. Так случилось, что, в общем, он всего лишился, кто-то что-то или украл, или еще что-то такое. Ему просто бедному есть было нечего абсолютно. Но одет он был очень прилично. И как-то считал, что ну вот я сейчас попрошу, а у меня такие одежды, и вообще ну как-то нехорошо будет. Вот. И Василий ему дал, а ему постоянно кто-то что-то давал, и вот он ему дал этому купцу. Хотя он и иноземец был, и, наверное, не православный. Очень осуждал и обличал Василий какую-то милостыню, сделанную с целью корысти. А иногда и обличал таких мнимых людей, которые оказывают, или не людей, вообще тех, кто оказывает милость. Однажды ему было открыто, что в Москве появился какой-то новый нищий, который собирает милостыню, но это дело обычное, а при этом говорит о том, и к нему обращаются, чтобы он помолился о том-то или о другом, и он говорит, что все это будет исполнено, и действительно исполняется. И ему было открыто, что на самом деле это никакой не нищий, а это бес, принявший
обличие
этого. И вот он его обличил, избил, вот, и прекратил эти людские обращения именно к бесу.
Ну вот на самом деле, батюшка, если немножечко, чуть-чуть, только коротенько отойти от темы, ведь очень часто и сегодня люди подают милостыню, ну я не знаю, корысть это или не корысть, чтобы здоровье было, чтобы там работа была, чтобы, ну не знаю, еще какие-то наши блага. Это же корысть по большому-то счету.
Ну, наверное, по большому счету, наверное, да. Хотя, наверное, человек, который помогает другому, ну не обходится и сам... Милость какая-то Божья ему тоже посылается. Был такой случай с шубой. И он, кстати, написан там внутри храма, там в пределе именно Василия Блаженного. А именно что там случилось? Василий получил, по-моему, чуть ли не от царя шикарнейшую шубу. Вот. И вот он на свое голое тело набросил эту шубу и торжественно разгуливал в этой шубе. Ну, может быть, даже среди лета. А были какие-то бродяги, воришки, которые решили, что надо как-то эту шубу у Василия забрать. Чисто сдернуть с него или отнять силой они боялись, потому что уж Василия все уважали, это во-первых, во-вторых, они просто боялись, а вдруг нас Господь как-то за это накажет. Поэтому они решили хитростью забрать шубу. И вот их было двое, и один из них притворился, что он мертвый, он лег, а второй подошел, вот говорит: «Василий, видишь, брат-то мой помер, надо хоронить, средств нет, вот ты бы не мог как-то помочь». Он говорит: «Ну, я бы мог помочь, если хоронить надо». И отдал эту шубу, набросил на этого
актера, так скажем.
Да, актера. Вот, а потом сказал: «Ну, раз вы хотите хоронить, то придется хоронить». Он приподнял эту шубу, а тут лежит мертвый. Вот. Конечно, с нашей точки зрения, иногда такой случай, ну, во-первых, это описано в житии, то есть это такой уже яркий образ вот именно такой молитвы и такого бескомпромиссного отношения ко всем случаям Василия. Но, с другой стороны, конечно, мы как-то удивляемся, это что же получается, он мог помолиться так, чтобы человек умер. Ну, может быть, и мог, может быть, и нет, кто знает. Но во всяком случае Господь может прервать жизнь человека, когда человек явно становится на путь греха и не собирается совершенно исправляться. Так что такое тоже возможно. Ходил блаженный и по корчмам, и там очень часто обращался к самым, может быть, последним пьяницам со словами утешения, с каким-то вообще добрым словом. И некоторые после этого оставляли эту свою греховную страсть к винопитию и в определенной степени исправлялись. Предсказал блаженный Василий страшный пожар Москвы 1547 года, это уже при юном Иване Грозном. Сам Иван Грозный очень любил посещать Василия Блаженного, и в том числе приходил и сам, и приходил вместе со своей первой женой, царицей Анастасией. И однажды царь передал, ну, так сказать, в дар, ну, как милостыню, какого-то очень хорошего заморского вина Василию Блаженному. А Василий Блаженный, значит, один какой-то стаканчик там выпил, сказал, что очень хорошее вино, да, конечно. А потом налил еще и вылил это куда-то в окошко, он в помещении находился, а потом еще и еще раз. Его спросили, что такое, это же царский подарок, и ты говорил, что хорошее, зачем выливаешь? Он говорит, пожар тушу, в Новгороде сейчас страшнейший пожар. И действительно, в это время в Новгороде начался пожар, а потом, когда гонцы пришли и рассказали, когда он прекратился, и прекратился довольно резко, именно в то время, когда вот такие действия производил Василий. Однажды Василий упрекнул очень сильно Ивана Васильевича, Ивана Грозного, в таком эпизоде. Ну, я говорил, что Василий ходил ногой, в том числе иногда приходил так прямо в церковь. И он однажды, чтобы все-таки не смущать, наверное, своим видом присутствующих, а присутствовал в это время на богослужении сам царь, он встал где-то за какой-то колонной, за столпом, и его не было видно. А потом он уже появился, уже когда выходили из церкви, и царь его увидел, он спросил, а чего же тебя не было на службе? Я вот приходил, молился, он говорит, нет, я-то как раз был, это ты тут присутствовал только телесно, а мысли же все твои были заняты, ты о чем думал? Ты, государь, думал о том, как ты будешь возводить большой дворец на Воробьевых горах. Все мысли были именно там. Поэтому тебя-то как раз в храме-то и не было. Прожив очень долгую жизнь, 2 августа 1557 года Василий Блаженный окончил свои дни, погребал его святитель Макарий, митрополит московский, Иван Грозный присутствовал на этих похоронах вместе с царицей. Прославлен он был в этот же день, 2 августа 1588 года, тогда еще митрополитом, а впоследствии будущим патриархом Иовом. И, как я уже говорил, на иконописном подлиннике, то есть там, где описывается, как следует изображать святых, про Василия Блаженного сказано, что он наг весь, а в руках держит пасашок. Вот такой был замечательный святой. Очень, конечно, необычный. Бесспорно понятно, что вот мы часто говорим, что святые – это, ну, в некотором смысле для нас образ для подражания. Ну, вряд ли нам можно, нужно и тем более полезно подражать Христа ради юродивым. У нас это будет юродство, скорее всего, не Христа ради. Но, тем не менее, помнить о том, что это странное поведение очень многих блаженных, юродивых, а их как раз в 17-16 веке на Руси было немало, было следствием того, что они были призваны для указания для людей на их неправильную, нехристианскую жизнь, наверное, следует. Следует помнить о том, что неспроста такие святые были, и, быть может, в иных каких-то формах есть люди или явления, которые нам собственное несовершенство показывают. И вот в этом смысле стоит задуматься и исправить жизнь свою.
Спасибо большое, отец Виталий. Я думаю, что некоторые наши радиослушатели действительно задумаются, посмотрят более внимательно на свою жизнь. Может быть, там правда что-то нужно исправить.
Дай Бог.
Дай Бог. Спасибо еще раз вам огромное. Всем самого доброго. Ну и надеюсь, конечно, что до новой встречи.
Всего доброго. До свидания.